Славим Тебя, Господь, за пас, что на Твоим жилище встал, что Ты нашим нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
На прошлой неделе Уитнес Ли говорил по первой главе Евангелия от Иоанна об Иисусе как Агнце Божьем, с Духом, как голубем, чтобы произвести камни для Божьего строения. Сегодня Уитнес Ли завершит рассмотрение первой главы этого Евангелия, и нашей темой сегодня будет «Два раздела вечности и мост времени». Сегодня для общения в студию к нам пришел Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Наша программа будет построена как обычно. Сначала мы послушаем фрагменты сообщения Уитнеса Ли, а затем поговорим с вами о нем, Сергей. Мы напоминаем вам, дорогие слушатели, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, который выпустило издательство «Живой поток». А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Сегодня мы рассмотрим еще одно сообщение, посвященное первой главе Евангелия от Иоанна. Это сообщение, по сути, представляет собой обзор всего, что мы уже увидели. Но в этом сообщении будут показаны и другие аспекты. В первой главе раскрываются два раздела вечности. В начале было Слово. Вне всякого сомнения, фраза «в начале» указывает на вечность в прошлом. В конце этой главы Господь говорит: «Увидите ангелов Божьих, восходящих, исходящих по Сыну Человеческому». Мы все знаем, что это произойдет в вечности в будущем. В вечности в прошлом Христос был лишь Словом, правильно? И Слово было Бог. Бог в то время обладал лишь божественностью. В нем не было ничего от человечества. Тогда у него не было человечества. Единственное, что у него было, это божественность. Но в вечности в будущем его основным аспектом будет не Сын Божий, а что? Сын человеческий. Если бы он не был Сыном Божьим, он никогда бы не смог быть для нас жизнью. Послушайте, если бы он не был Сыном человеческим, он никогда не смог бы стать сущностью для Божьего строения. Чтобы быть жизнью для нас, он должен быть Сыном Божьим. А для Божьего строения Христос должен быть Сыном человеческим. Сын Божий предназначен для жизни, а Сын человеческий для строения. Библия не требует от нас, чтобы мы верили, что Иисус является Сыном человеческим, чтобы иметь жизнь. Я повторяю, в Библии нет требования верить, что Иисус является Сыном человеческим, чтобы иметь жизнь. Чтобы иметь жизнь, необходимо верить, что Иисус – это Сын Божий. Чтобы иметь вечную жизнь, мы все должны верить, что этот маленький Назарянин, этот маленький Иисус является Сыном Божьим. Но после того, как у нас появляется вечная жизнь, мы должны понять, что этот Иисус, являющийся Сыном Божьим, чтобы мы имели жизнь, также является Сыном Человеческим. Для нас Иисус — это Сын Божий, а для Бога, для дьявола, для сатаны Иисус — это Сын Человеческий. Дьявол, сатана, не боится Иисуса как Сына Божьего. Одержимые бесами люди восклицали: «Мы знаем, Иисус, что Ты — Сын Живого Бога». Иисус тут же отвечал им: «Замолчите, Я — Сын Человеческий». Сатана не боится Сына Божьего. Сатана боится человека. Он — Сын Божий, чтобы вложить в нас Бога как нашу жизнь. И Он — Сын Человеческий, чтобы быть сущностью для построения Божьего жилища. В вечности в прошлом не было человечества. Что это значит? Это значит, что у Бога не было жилища. Но в вечности в будущем будет человечество. Поэтому там будет жилище Бога. Человечество — это жилище Бога, правильно? В этой главе раскрываются два раздела вечности. Но мы должны задать вопрос. Как Бог, бывший в вечности в прошлом, может обрести себе человечество для жилища в вечности в будущем? Это не происходит мгновенно. Поэтому между двумя разделами вечности есть мост времени. Это мост, длинный мост, мост времени. В вечности в прошлом Бог ничего не делал. Он только планировал, составлял свой замысел. В вечности в будущем Бог также не будет ничего делать, потому что к тому моменту все уже будет завершено. Он будет заниматься лишь одним. Он будет наслаждаться. В таком случае, когда все это будет сделано? На мосту времени.
Сергей, в этом отрывке Уитнес Ли говорит о двух разделах вечности. Каково их значение?
В жизнеизучении первой главы Евангелия от Иоанна Уитнес Ли показывает то, что условно можно назвать двумя разделами или концами вечности. Первая глава Евангелия от Иоанна начинается с того, что в вечности в прошлом, еще до того, как началось время, Бог, Христос, существовал как Слово. На другом конце, в другом разделе вечности, который показан нам в первой главе 51 стихе Евангелия от Иоанна, мы видим Христа как Сына Человеческого, по которому восходят и сходят ангелы Божьи. Таким образом, в первой главе Евангелия от Иоанна перед нами разворачивается широкая панорама от Христа как Бога в вечности в прошлом до Христа как Сына Человеческого в вечности в будущем, в Новом Иерусалиме.
Сергей, в этом отрывке Уитнес Ли говорит, что между Христом как Сыном Божьим и Христом как Сыном Человеческим есть разница. Почему Уитнес Ли подчеркивает это различие?
Для того, чтобы получить вечную жизнь, нам нужно поверить в Христа как Сына Божьего. Но для того, чтобы осуществить цель Бога, Его работу, Его созидательную работу с человечеством, нам также нужно знать Его как Сына Человеческого. Когда Господь Иисус был на земле, злые духи называли Его Сыном Божьим, но Он постоянно указывал им на то, что стал Сыном Человеческим. То есть для Бога, Его ангелов, с одной стороны, и дьявола и злых духов, с другой, статусом Господа Иисуса был статус Сын Человеческий. Это необходимо для осуществления цели Бога и расправы с Его врагом. Поэтому для нас недостаточно знать Господа только как Сына Божьего. Нам нужно знать Его и как Сына Человеческого, то есть знать Его, Бога, в процессе осуществления Его замысла.
Спасибо, Сергей. Почему Уитнес Ли говорит о мосте времени в Евангелии от Иоанна в первой главе?
Я думаю, что выражение «мост времени» и соответствующая ему концепция очень емко и образно выражает то, что заложено в первой главе Евангелия от Иоанна. эту панораму, эту рамочную конструкцию, которую Иоанн развернул перед нами, охватив огромное пространство от вечности в прошлом до вечности в будущем. При этом в вечности в прошлом, в начале, Христос предстает перед нами только как Сын Божий, а в вечности в будущем Он показан уже и как Сын Божий, и как Сын Человеческий в Своем строении. И здесь нам следует задаться вопросом, как же Бог переходит от одного раздела вечности к другому, от начала, когда Он только замыслил, что хочет совершить, до того момента, когда Он уже окончательно реализует свой план, свою цель. Мы знаем, что Он осуществил свой замысел на основании 51 стиха 1 главы Евангелия от Иоанна, потому что там упоминается «вифиль». Это слово означает «дом Божий», то есть «Божье строение». Мне кажется очень удачным, по-настоящему емким это выражение «мост времени», поскольку оно точно выражает идею этой своеобразной сцепки, своеобразного соединения одного раздела вечности с другим. В течение времени, которое разворачивается между этими двумя разделами, концами вечности, как мост, соединяющий два берега реки, Бог как раз и осуществляет свой замысел. Он словно бы проходит по этому мосту времени от своего замысла до его осуществления в Вифиле, Божьем доме, Новом Иерусалиме, через апостола Иоанна, показывая нам, как, каким образом он осуществляет этот свой замысел.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте обратимся к следующему фрагменту из сообщения Уитнеса Ли, в котором он более подробно разбирает мост времени.
God drove his economical car from the first section of eternity through the time bridge.
Бог провел свою домостроительную машину от первого раздела вечности по мосту времени к последнему разделу вечности. Находясь на этом мосту, Он все делал. Что успел сделать Бог на этом мосту времени? Пять вещей. Что это за пять вещей? Во-первых, творение. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. А что там говорится дальше? Все через Него возникло. Это и есть творение. Творение заключается в том, что несуществующее называется существующим. Для чего? Только для того, чтобы принять Бога как жизнь. Творение предназначено для того, чтобы создать приемник для Бога. Теперь позвольте мне задать вам вопрос. Есть небеса и есть земля. Есть еще много других вещей. Ко всему этому есть человек. Небеса, земля, миллиарды других вещей и человек. Что из всего этого является самым важным? Человек. Для Бога нет ничего важнее вас. Вы очень важная персона. На мосту времени, во-первых, есть творение. После творения Он ждал. Но однажды наступил день, это было примерно через 4000 лет после сотворения Адама. Он воплотился. Видите, творение приготовило путь и предоставило средства для его воплощения. Творение было предназначено для того, чтобы из ничего возникло что-то, а воплощение, чтобы принести Бога какое-то существо. Поэтому появился маленький человек, в котором был Бог. Это было величайшее чудо. Этот маленький Иисус из Назарета был величайшим чудом, потому что в нем Бог был принесен в человечество. Это произошло на мосту времени. Затем, в-третьих, там было искупление. После воплощения он жил на земле 33,5 года. Затем он пошел на крест, как Агнец Божий. Вот Агнец Божий. Это было в фактором искупления. Искупление было предназначено не только для того, чтобы удалить грех от человечества, но и чтобы положить конец всему старому творению, положить конец падшему человечеству и положить конец растленному творению. Творение, воплощение и искупление. Иисус, распятый на кресте, принес все старое творение в могилу. Когда Он был воскрешен из мертвых, Он оставил старое творение в могиле. Разве это не чудесно? Что произошло после этого? Четвертое событие. Помазание. Помазание голубя. Голубь — это продолжение Агнца. Агнец унес грех. Агнец положил конец старому творению. Теперь пришла очередь голубя. Голубь приходит, чтобы возродить, чтобы вложить жизнь, чтобы преобразовать, чтобы объединить и чтобы построить. Это не большой орел, а маленький голубь. Сегодня маленький голубь следует за Агнцем. После креста очередь переходит к голубю. Голубь действует в вас день за днем, каждый день, постоянно говоря что-то вам, постоянно упрекая вас в чем-то, постоянно затрагивая ваше сердце и вашу совесть. Кто это или что это? Маленький голубь. Вы ожидаете, что произойдет что-то большое и чудесное, но так никогда не происходит. С вами происходило это. Но сейчас в вас находится что-то маленькое, подобное голубю, даже нечто меньшее, чем голубь. Голубь по размеру около 10 сантиметров, а в вас нечто около 3 сантиметров. Это помазание. Помазание находится в вас. И что происходит в конечном итоге? Слава Господу! Созидание!
Хорошо, Сергей, давайте прервемся здесь ненадолго, чтобы подробнее рассмотреть события на мосту времени. Каково значение творения на этом мосту времени?
Главное назначение творения состоит в том, чтобы создать, произвести сосуд для содержания Бога. Поэтому, чтобы понять цель творения, за миллиардами сотворенных предметов и существ, нам нужно увидеть центральный объект творения – человека. Уитнес Ли назвал человека самым важным среди всего сотворенного Богом, потому что человек нужен Богу именно как такой сосуд, который может содержать в себе Бога и стать самим жилищем Бога на земле, центром Божьего творения.
Уитнес Ли в этом отрывке также связывает воплощение с творением. Каким образом они связаны? Какова связь между ними?
В воплощении Бог сделал еще один шаг на мосте времени, в направлении осуществления своего окончательного замысла. Он вошел в свое творение. Таким образом, от сотворения миллиардов живых существ он пошел дальше и сам стал одним из них, человеком, причем первым человеком, Христом. Первым шагом Бога в осуществлении его цели было творение. Вторым – его собственное вхождение в человека, который является центром и средоточием всего творения. Таким образом, мы видим, что Бог не ограничился творением, но пошел дальше и вошел в свое творение, чтобы жить в нем. Божественность и человечество соединились.
Спасибо, Сергей. Мы также видели искупление в этом фрагменте. Почему в Божьем плане понадобилось искупление Христа, показанное в первой главе Евангелия от Иоанна?
Я думаю, все мы понимаем, что являемся греховными. Дело в том, что человек не только был сотворен Богом, но вскоре после творения пал и стал греховным и неспособным выражать Бога, то есть стал непригодным для той самой цели, ради которой был сотворен. Поэтому первая глава Евангелия от Иоанна представляет нам не только Христа Творца и того, кто воплотился и стал человеком, но и Христа Искупителя, Христа Агнца Божьего. Я уверен, все мы высоко ценим Агнца Божьего, того, кто искупил нас из-под закона и унес грех мира. Всем нам нужен Христос как Искупитель, потому что все мы греховны, всем нам нужно искупление.
Также в этой, в первой главе в Евангелии от Иоанна говорится о голубе, который символизирует Духа. Какую роль играет Дух?
В первой главе Евангелия от Иоанна мы видим, как голубь опускается на Господа. Иоанн Креститель засвидетельствовал, что Дух сошел на Господа как голубь, и что тот, на кого сходит Дух, это тот, кто крестит в Святом Духе. То есть голубь является символом Духа в его домостроительной работе. Это уже следующий, четвертый шаг Бога на мосту времени, следующий шаг в Божьем продвижении к цели домостроительства. Это работа Духа. Во-первых, Дух возрождает нас. Бог, как Дух, снова рождает нас для духовной действительности, своего царства. Во-вторых, голубь означает Бога, помазывающего нас. Он помазывает нас своим Духом для своей созидательной работы. Это помазание длится всю нашу жизнь, жизнь всех, кто верит в Бога. Наконец, работа Духа как голубя – это еще и преобразовывающая работа, работа для нашего преобразования. Несомненно, самым важным и самым продолжительным аспектом работы Бога на мосту времени является работа Духа голубя.
Спасибо, Сергей. А теперь давайте послушаем наш последний фрагмент сообщения Уитнеса Ли, в котором он говорит о последнем событии на мосту времени.
Последним идет строение, созидание. Аллилуйя! Мы не в первом событии, и не во втором, не в третьем, и даже не в четвертом. Мы находимся в пятом событии. Слава Господу! Посмотрите на Израиль сегодня. Вы должны понять, что Израиль сегодня готов к пришествию Господа. Израилю сегодня необходима пара. Этой парой будет церковь. Когда он пришел в первый раз, многие приверженцы религии не могли понять его. Я уверен, что он придет таким же образом. Не идите путем религии, чтобы понять его пришествие. Вы должны быть на пути жизни. Если вы будете находиться на пути жизни, вы узнаете, как он придет. Он придет не как посетитель, который подходит к вашей двери и стучит в нее. «Брат, ты знаешь, я Иисус». Все будет не так. Но если вы будете находиться на пути жизни, уверяю вас, Он придет к вам следующим образом. Он придет к вам путем жизни. Это очень таинственно, непостижимо. Но слава Ему, мы находимся на этом тайном пути. Далее, после того, как произойдут эти пять событий, мы все окажемся в вечности в будущем с Ним. К тому времени Он будет как Сыном Божьим, так и Сыном Человеческим. Сыном Божьим, как жизнью для нас, и Сыном Человеческим, как жилищем для Бога. И мы будем соединены с Ним, даже слиты с Ним в одно. Тогда мы будем наслаждаться вечностью с Ним вовеки. Это и есть первая глава Евангелия от Иоанна.
И последний этап, Сергей, на этом мосте времени – строение, созидание. Как это относится к нам сегодня?
О работе созидания мы говорим уже на протяжении нескольких недель. И нам понятно, что это работа созидания – работа не физического строения, а духовного. Это работа состраивания Бога с человечеством. На это указывает 51 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, увидите открывшееся небо и ангелов Божьих, восходящих и сходящих по Сыну Человеческому». Эта созидательная работа должна осуществляться среди всех христиан на земле. Меня затронул вопрос, который задал Уитнес Ли в конце прослушанного нами фрагмента. Израиль уже готов для возвращения Господа, но готова ли к этому церковь? Готовы ли мы? Я думаю, это хороший вопрос для нашего заключения жизнеизучения первой главы Евангелия от Иоанна. Находимся ли мы в созидательной работе Бога, которую Он осуществляет сегодня на земле? Находимся ли мы в действительности этого моста времени? осуществляет ли Бог свою созидательную работу между нами и другими христианами.
Большое спасибо, Сергей. Мы надеемся, вы еще раз придете к нам.
Я тоже надеюсь на это.
Напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Это далеко не последняя программа из нашего жизнеизучения Евангелия от Иоанна. Начиная со следующей программы, мы начнем замечательное изучение того, как Христос, будучи жизнью, пришел, чтобы удовлетворить нужды различных людей. В 9 эпизодах, показанных в Евангелии от Иоанна, раскрывается, как Христос удовлетворил нужды различных людей. Мы хотели бы воодушевить слушателей и заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна», чтобы они могли дома прочитать его вместе с Библией и рассмотреть все эти эпизоды. И это поможет нам понять Библию более детально. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете записано 2 программы. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве. 935-71-81. Или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Или вы можете это сделать, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и много другой полезной информации. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз наш телефон в Москве – 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».